рябиновым клином у Сташика была связана тайна. Та девочка. Эта картина двигалась, кружилась, мчалась потом всю его жизнь, то в непрошенных снах, то, наоборот, в вымоленном у памяти воспоминании. Бегущая девочка возникала на закате дня, длинноногая, легкая, рыжая, в буре алых рябиновых брызг и солнечных пятен. Низкое солнце стояло за рощей, прошивая всю ее насквозь, весь тонконогий багряный клин с его парящими в воздухе крапчато-огненными гроздьями ягод. Она и возникла в глубине рябинового клина, та девочка, выбежала из него прямо на Сташика, не сбавив ходу ни на миг, и рыжие волосы летели за ее спиной каким-то отдельным живым течением. Подбежала, будто долго-долго мчалась именно к нему, и вот домчалась, допрыгнула, конец пути, дышала бурно и как-то радостно. От нее пахло одуряюще, сладко, терпко, прелестно. Кора и трава, нагретая, влажная от девчачьего пота кожа, она раскрыла кулак, ткнула ему в лицо: «Зырь!» В кулаке у нее извивалась змейка. Сташик отшатнулся. Он ненавидел змей. Не понимал, как можно не то что прикасаться к ним, а смотреть, наблюдать это тошнотворно-склизкое движение. Он отпрянул, и девчонка захохотала. «Слабо!» — выкрикнула торжествующе. Закатное солнце венчало ее растрепанную шевелюру пылающим нимбом. «А я нифига не боюсь. Я могу ее даже слопать. Вот, гляди!» Схватила за хвост, змейка мучительно извивалась и медленно, кося на мальчишку бешеным золотисто-пчелиным глазом, понесла ее ко рту. Тут Сташек чуть сознание не потерял. Повернулся и бросился прочь незнамо куда, а за ним несся такой звонкий, заходящийся, рыжий смех, что в ушах звенело. Позорная для парня история. Он не спал всю ночь. То ли от стыда, то ли бог знает от чего еще. Пропотел, как в болезни, когда мама, бывало, дважды за ночь меняла простыни. Но девочка... Про себя Сташек назвал ее «огненная пацанка», все выбегала и выбегала к нему из рябинового клина, раскрывала ладонь, в которой извивался змееныш, почему-то не причиняя пацанке никакого вреда. Он выждал 3 дня, испепеляемый ночными сладкими кошмарами. Извелся, представлял, как пацанка хохочет. Надо ли было наступить на это слабо и невозмутимо принять в ладонь скользкий жгут новорожденной змеи, или отколотить насмешницу, чтобы запомнила на всю жизнь? Наконец, против собственной воли пошел, странно, искать ее среди пылающих рябин, будто она могла там жить, будто принадлежала той алой россыпи ягод, будто была внучкой лешего и немедленно отозвалась бы, позови ее, Сташек, с края опушки. Разумеется, никого не встретил. Ветер тихо покачивал пунцовые грозди, перебирал ими, шелестел. Никого. Даже отзвука ее издевательского смеха не донеслось. Второй раз он увидел огненную пацанку из рябинового клина, ту самую заклинательницу змей на дне рождения Зины Петренко. Увидев, чуть не выронил футляр с инструментом. Сердце забилось в горле, в животе, даже в пятках. Он так испугался, что она опять исчезнет. Там же, в прихожей, потянув Зинку за рукав блескучей зеленой кофты, яростным шепотом заставил все выложить, как зовут, где живет, где учится. Оказывается, обе девочки пели в группе сопрано в хоре при Желдар-клубе. Знал он, конечно, и школу, двухэтажное здание бурого кирпича с мезонином, и улицу знал, где пацанка живет, улица Киселева. На ней бывшая дача Синькова стоит. Она столько раз выбегала к нему из пламенеющего рябинового заката и во сне, и в измученном воображении, что даже не верилось. Неужели она живет на обычной улице и учится в обычной школе? И звали пацанку совсем неподходящим ей благонравным именем Надежда. Она и выглядела иначе, не по-лесному, не по-разбойному. Волосы заплетены в толстую косу, да так изобретательно мелкие косички начинались от висков, отчего ее горячие золотисто-карие глаза, похожие на спинки пчел, слегка натягивались кверху и струями вплетались в две другие косы, потолще, а те уже вливались в пятую. Главную пушистую косу, которая кренделем улеглась на затылке, сверкая рябиновым огнем под брызгами трофейной петренковской люстры. Вокруг белого выпуклого лба рыжие спиральки волос велись воздушной короной, а по бокам легкими кружевными бабочками сидели пестрые сине-зеленые заколки, явно рукодельные, будто и впрямь. Живые бабочки присели на подсолнух. Сташек был ошеломлен, подавлен и даже обижен ее ростом. «Куда она рванула?» — думал он в отчаянии. «Это же надо! 12 лет, а росту чуть не 1,70 м. Вот дылда!» Гости как раз рассаживались, и из прихожей видно было, какая она высокая, даже когда сидит. По левую руку к ней подозрительно прижимался Кефарь, Лёха Кефарёв, длинный и красивый гад из его школы. Хотя за столом и вправду было тесновато. Ребята сидели не особенно, шевеля локтями. Тётя Клара, она вечно изрекала какие-то мозолистые поговорки или строки из своих протухших романсов, ходила вдоль стола, раздавая всем салфетки и повторяя, как попугай, «В тесноте да не в обиде!» Из-за того, что Сташек немного опоздал и замешкался, выбирая надежное место, куда положить футляр с рожком, чтобы никто случайно не смахнул, уложил на полку буфета. Ему достался низкий табурет на другом конце стола. Что было делать и как избежать позора? Есть стоя? Идти искать по дому нормальный стул или так и сидеть, как карлик, высунув макушку над столом, он никак не мог решить. Так и остался стоять с тарелкой в руке, якобы задумавшись, что из салатов выбрать. И когда Зина, именинница, попросила его передать Надежде кусок запеканки, он осторожно принял тарелку, благодарный Зине за эту мимолетную связь, протянул через стол Надежде. В тот момент она что-то говорила Лёхе. Мочка уха, алая на просвет, рдела бусинкой гранатовой серьги, как рябиновой ягодой. И хрипло окликнул. «Эй, дылда, вот, бери». Она удивленно обернулась, вдруг узнала его, вспыхнула. Это было мгновение, которое потом они обсуждали не раз. «А ты сразу узнала?» «Да меня как паром окатило, ты что?» «Нет, а я чуть не умер. Ты запылала, как тогда в роще. Ты же не видишь себя, рыжие-то горят, и меня точно бревном зашибло». Сейчас надо было скорее сыграть мелодию для пацанки, пока Кефарь не успел со своим идиотским ростом своими примитивными шуточками втереться, вползти к ней в душу и расположиться там, как у себя дома. Сташек вскочил, пробираясь к буфету, где на полке между миской студня и тарелкой с пирожками лежал футляр с его английским рожком, и в стакане с водой стояли наготове две трости. Не говоря ни слова, не обращая внимания на шум, смех и разговоры за спиной, быстро собрал, свинтил инструмент, надел трость на «С», проверил клапаны, повернулся, вдохнул. И первый же звук властно и печально прорезал воздух, завис над головами, над столом. Он так волновался, что играл превосходно, как никогда. Вера Самойловна в таких случаях говорила: «Ну что ж, в пределах допустимого». Она была бы довольна. Никогда прежде, ни на экзаменах, ни на концертах ему не приходилось так собираться, так странно чувствовать себя, точно рвешься вон из собственной шкуры, в те же минуты ныряя в себя на такую чертову глубину, что спирает дыхание. Он только чувствовал, что никогда, никогда еще не играл так здорово. Это был первый стремительный бросок в его жизни, первый прорыв, когда на кон поставлено все. Откуда он знал? С чего вдруг решил, что девочке будет небезразлично его игра на странной дудке, эти смешные потуги лицом, вздергивание бровей, вообще вся эта уморительная на посторонний взгляд пантомима? Ведь она могла оказаться любительницей спорта, и оказалась, к примеру, занималась плаванием, сильно опережая ровесниц. Просто в тот день впервые победно проявила себя главнейшая черта его характера – в решающий момент назначить себе цель и использовать самый короткий и самый ошеломительный путь для ее достижения. Угадал его Володя Пуи. Давным-давно угадал в щуплом мальке бойца. Сила мужчины в том, чтобы в решающий момент напрячь все жилы души и тела. Сейчас, в эти мгновения, надо было напрячь все жилы души и своей музыкой, голосом рожка, выдохом, сердцем, языком, губами смести все, что мешало на пути к этой девочке. Если бы кому-то пришло в голову поинтересоваться, чего он, собственно, добивается, Сташек вряд ли бы ответил, хотя с первой минуты понял, что угадал по выражению ее сосредоточенного лица, по глазам, которые она не сводила с его рук, с его губ, а те говорили и говорили с ней голосом английского, ангельского рожка. И пока звучал этот голос, так болезненно сливаясь с тем, что плыло и рдело перед его глазами, он чувствовал эту девочку как себя, свои подушечки пальцев, свой язык, небо, горло и то неназываемое, что торжествующе дрожало внутри, окликая каждую частицу ее легкой плоти и требуя от нее немедленной готовности проникнуть, воплотиться, смешаться, сдышаться с ним, стать им. Когда он закончил, все зааплодировали. Кто снисходительно, кто ободряюще. А тетя Клара закричала: «Браво, браво, Аристарх! Какой чудесный подарок Зине!» И трескуче захлопала, и все опять следом за ней великодушно захлопали. Рыжая, не хлопая и не двигаясь, Обе тихие ладони на столе продолжала глядеть на него, как тогда в рябиновом клину. Сташек ощутил изнеможение и счастье. Крупный колокол бил в висках, в груди, в глубине живота. Он отвернулся и, отойдя к буфету, медленно и тщательно принялся развинчивать и складывать инструмент-футляр. Снял с эса трость, выдул из нее влагу, аккуратно уложил в специальную коробочку из-под маминых духов. Вдруг по облаку запаха ощутил присутствие за спиной огненной пацанки. Она подошла и молча стояла позади него. Одуряющий аромат ее кожи перебивался какой-то мелкой досадой. Идиотские цветочные духи, небось, у сестры выпросила и напрасно. Он обернулся, подумал, во дела, она выше на целых полголовы. И так близко, голубые жилки на висках и на скуле, волосы промыты, как стекло, а родинка над губой, будто медом капнули, так и тянет слизнуть. И пчелиные золотистые глаза, и брови темно-золотистые, натянутые к вискам. «Аристарх», — сказала она, явно впервые произнося это проклятое имя, но так легко, так аристократично его выговаривая, ты играл больно так, прямо в сердце. Подняла руку, собираясь то ли положить ему на плечо, то ли прижать к собственной груди, и опустила, явно заробев. Он педантично сложил инструмент-футляр. Сейчас уже можно было не волноваться, не торопиться и навсегда не бояться никаких кифарей. Все внутри у него сходилось и расходилось, как бешеная пьяная гармонь, потому что эта рыжая девочка вся уже была у него внутри. И ему хотелось бежать с ней внутри, вдыхая ее запах, куда-нибудь, где нет никого, даже ее самой, и там обхватить ее всю разом 10 руками и прижать к себе, груди к животу, и трогать ее всюду-всюду, и гладить, и без конца играть ей мелодию, слегка покачивая и медленно вынося ее на своей груди из гиблой пещеры забвения. Так вот, что имела в виду Вера Самойловна, когда произнесла «Ибо сильна, как смерть, любовь». Вот почему Орфей обернулся. Он обернулся к ней и быстро проговорил «Я женюсь на тебе, потом, когда сразу». И она поспешно и серьезно ответила «Хорошо».